странные приемы», — сказал мистер Пиквик, не то разговаривая сам с собой, не то обращаясь к Сэму.
«Да и наполовину не такие странные, сэр, как одно чудесное происшествие, что случилось с моим собственным отцом во время выборов в этом самом городе», — отозвался Сэм.
«А что такое?» — полюбопытствовал мистер Пиквик.
«Да вот, ездил он сюда прежде с каретой», — начал Сэм. «Подошли выборы. Одна партия наняла его доставить избирателей из Лондона. Ну, вечером, накануне отъезда, комитет другой партии посылает за ним потихоньку. Он идет за посланным, тот вводит его в большую комнату. Множество джентльменов, горы бумаг, перья, чернил, ну, там все такое. «А, мистер Уэллер, — говорит джентльмен, сидящий в кресле, — очень рад вас видеть, сэр, как поживаете?» «Очень хорошо, благодарю вас, сэр, — говорит отец, — надеюсь, и вы не дурно». «Ничего себе, благодарю вас, сэр, — говорит джентльмен. Присаживайтесь, мистер Уэллер, пожалуйста, присаживайтесь». Ну, вот отец присаживается, и уставились они с джентльменом друг на друга. «Вы меня помните? — говорит джентльмен. — Не могу сказать, что помнил, — говорит отец. — О, я вас знаю, — говорит джентльмен, — знал вас, когда вы мальчиком были». «Но я вас не помню, — говорит отец». «Это очень странно, — говорит джентльмен. — Очень, — говорит отец. — Должно быть, у вас плохая память, мистер Уэллер, — говорит джентльмен. — Да, память очень плохая, — говорит отец. — Я так и думал, — говорит джентльмен». Ну, тут он наливает ему стакан вина и обхаживает его. Говорит, как он, мол, хорошо лошадьми правит. Ну, отец регулярно разошелся, а под конец тот сует ему в руку билет в 20 фунтов. «Очень плохая дорога отсюда до Лондона, — говорит джентльмен. — Ну, местами очень тяжелая, — говорит отец. — Особенно около канала, кажется, — говорит джентльмен. — Ну, место пакостное, это правильно, — говорит отец. — Ну, с мистер Уэллер, — говорит джентльмен, — мы знаем, что кучер вы прекрасный, с лошадьми можете сделать, что хотите. Все мы вас очень любим, мистер Уэллер, так что если произойдет несчастный случай, когда вы повезете сюда этих избирателей, ну и если они вывалятся в канал без вредных последствий, так эти деньги для вас». «Джентльмен, вы очень добры, — говорит отец, — и за ваше здоровье я выпью еще стакан вина». Выпил, а потом спрятал деньги и откланялся. «Да вы не поверите, сэр, — продолжал Сэм с невыразимым бесстыдством, глядя на своего хозяина, — что в тот самый день, как поехал он с этими избирателями, его карета и опрокинулась на том вот самом месте, и все до единого высыпались в канал».
«И все они благополучно выбрались оттуда, — поспешно осведомился мистер Пиквик. —
Как же, — очень медленно отвечал Сэм. — Похоже на то, что одного старого джентльмена не досчитались. Знаю, что нашли его шляпу, а не совсем уверен, была при ней голова его или нет. Ну, тут самое странное и удивительное совпадение, вот, по-моему. После того, что сказал этот джентльмен, карета отца опрокинулась на том самом месте в тот самый день».
«Да. Несомненно, это очень странное обстоятельство, — сказал мистер Пиквик. — Но почистите-ка мне шляпу, Сэм. Я слышу, что мистер Уинкль зовет меня завтракать».
С этими словами мистер Пиквик спустился в гостиную, где увидел, что завтрак подан и семья в сборе. Позавтракали на скорую руку. У каждого джентльмена шляпа была украшена огромной синей кокардой, сделанной прелестными ручками самой миссис Пот. Так как мистер Уинкль вызвался сопровождать эту леди на крышу дома, смежного с платформой, то мистер Пиквик и мистер Пот отправились вдвоем в городской герб, где из заднего окна один из членов комитета мистера Сламки обращался с речью к шести мальчишкам и одной девочке, величая их непрестанно внушительным титулом «мужей и танцуилских», на что шесть вышеупомянутых мальчишек отвечали громкими криками. Конный двор недвусмысленно свидетельствовал о славе и могуществе и танцуилских синих. Здесь была целая армия синих флагов, одни с одним древком, другие с двумя, демонстрировали подобающие лозунги золотыми буквами в 4 фута длиною и соответствующей толщины. Здесь был большой оркестр из труб, фаготов и барабанов, по 4 музыканта в ряду. Они добросовестно зарабатывали свои деньги, в особенности очень мускулистые барабанщики. Здесь были отряды констеблей с синими жезлами, 20 членов комитета с синими шарфами и толпа избирателей с синими кокардами. Здесь были избиратели верхом и избиратели пешие. Здесь была открытая коляска, запряженная 4-й для почтенного Сэмюэля Сламки. И здесь были 4 коляски, запряженные парой для его друзей и приверженцев. Флаги шелестели, оркестр играл, констебли ругались, 20 членов комитета припирались, толпа орала, лошади пятились, форейтеры потели. Все и все, что здесь собралось, старались исключительно ради пользы, выгоды, чести и славы почтенного Сэмюэля Сламки из Сламки Холла, одного из кандидатов для представительства города Итансвилла в Палате общин парламента Соединенного Королевства. Долго и громко раздавались крики «Ура!», и величественно шелестело одно из синих знамен с начертанными на нем словами «Свобода печати», когда рыжая голова мистера Потта была замечена в одном из окон, стоявшую внизу толпою. И безгранично возрос энтузиазм, когда сам почтенный Сэмюэль Сламки в сапогах с отворотами в синем галстуке выступил вперед, пожал руку вышеназванному Потту и мелодраматическими жестами демонстрировал перед толпой свою несказанную признательность Итансвиллской газете. «Все ли готово?» — спросил почтенный Сэмюэль Сламки мистера Перкера. «Все, уважаемый сэр», — был ответ маленького джентльмена. «Надеюсь, ничего не забыли?» — сказал достопочтенный Сэмюэль Сламки. «Все сделано, уважаемый сэр, все до последней мелочи. На улице у двери находится 20 человек, хорошо вымытых, вы пожмете им руки, и 6 грудных детей вы их погладите по голове и спросите, сколько каждому из них месяцев. Будьте особенно внимательны к детям, уважаемый сэр. Не забывайте, что это всегда производит огромное впечатление».
«Я об этом
позабочусь», — сказал почтенный Сэмюэль Сламки. «Да и, пожалуй, уважаемый сэр», — добавил предусмотрительный маленький человек, — «пожалуй, если бы вы могли... Я не говорю, что это обязательно... Но если бы вы могли поцеловать одного из них, это произвело бы огромное впечатление на толпу».
«Разве не тот же получится эффект, если это сделает пропонент или секундант?» — осведомился почтенный Сэмюэль Сламки.
«Боюсь, что нет», — отвечал агент. «Если вы это сами сделаете, уважаемый сэр, мне кажется, это создаст вам большую популярность».
«Очень хорошо», — покорно сказал почтенный Сэмюэль Сламки. «Значит, это должно быть сделано. Вот и все». «Стройтесь в процессию!» — кричали 20 членов комитета. Под восторженные крики собравшейся толпы оркестр, констебли, члены комитета, избиратели, всадники, экипажи заняли свои места. В коляске влезло столько джентльменов, сколько могло уместиться в них стоя, а экипаж, предназначенный для мистера Перкера, вместил еще мистера Пиквика, мистера Тапмена и мистера Снодгресса, не считая полудюжины членов комитета. Наступил момент страшного напряжения, когда процессия ждала, чтобы почтенный Сэмюэль Сламки вошел в свой экипаж. Вдруг толпа разразилась громкими криками «Ура!».
«Вышел», — сказал маленький мистер Перкер, чрезвычайно возбужденно, тем более что занимаемая ими позиция лишала его возможности видеть, что происходит впереди. «Новое ура!» — еще громче. «Пожимает руки!» — крикнул маленький агент. «Новое ура!» — еще сильнее. «Гладит детей по голове!» — сказал мистер Перкер, дрожа от волнения. «Взрыв аплодисментов потрясает воздух!»
«Целует ребенка!» — восхищенно воскликнул маленький джентльмен.
«Второй взрыв!»
«Целует другого!» — задыхался взволнованный агент.
«Третий взрыв!»
«Целует всех!» — взвизгнул восторженный маленький джентльмен.
И, приветствуемая оглушительными криками толпы, процессия тронулась в путь.